В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы остановиться на последнюю часть второй главы Евангелия от Иоанна. Тут говорится о первом очищении храма. Только Иоанн говорит об этом очищении, которое произошло в начале служения Христа. Некоторые утверждают, что Иоанн говорит о том же очищении, о котором говорят Матфея, Марк и Лука в конце земного служения Христа, недолго до его смерти. Мое личное мнение, что было два очищения в начале и в конце служения Христа. Но это не самое главное. Для нас важно, какое значение имеет этот акт Христовый для нас. Я убежден, дорогие друзья, что Господь хочет сказать нам нечто очень важное этим актом очищения храма. Прочтем это место. Начинается оно с 12 стиха. И разберем эти стихи поочередно, и будем внимательны голосу Духа Святого, что Он желает сказать каждому из нас. В первой половине этой второй главы Евангелия от Иоанна говорится о браке в Кане Галилейском, где Христос совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. В результате этого первого чуда сказано, что уверовали в Него, то есть в Иисуса Христа, ученики Его. И тут начинается 12 стих, который гласит так. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». То есть из Каны Галилейской он отправился в Капернаум, где он пробыл некоторое время. В другом месте в Евангелии сказано, что Капернаум был его городом. Мы знаем, что это не было его местом рождения и не городом, в котором он провел свое детство и юношество, но это был город, который он избрал сам для своего места жительства. То есть сразу после своего 40-дневного пребывания в пустыне он оставил Назарет и поселился в Капернауме. С этого города он начал свое служение. Правда, он много путешествовал и редко был дома, но тем не менее тут он часто служил и совершал многие чудеса. Таким образом, Капернаум сделался особо привилегированным городом, более всех других городов Галилеи. Сколько раз он был в Капернаумской синагоге и проповедовал в ней? Тут он сказал эту чудную проповедь о хлебе жизни. Тут Матфей начал следовать за Христом. Здесь, в Капернауме, Христос воскресил дочь Иаиры и исцелил женщину с истечением крови. И здесь он совершил много других чудес. Воистину, Капернаум был благословен больше всех других мест земного шара, так как Христос избрал именно это место быть его местожительством. Но, дорогие мои, это Капернауму Христос должен был сказать эти поразительные и страшные слова: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». И слушайте, что дальше он говорит. «Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Да, это был город, которому дана была особая привилегия, но он, подобно Иерусалиму, не узнал времени посещения своего. Как страшно, возлюбленные, когда мы с пренебрежением относимся к призывающему нас голосу Божию. Он нас зовет, нас посещает, увещевает, но, дорогие мои, придет время, когда Он перестанет нас увещевать. Он и сегодня говорит человеку: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Поэтому ныне, как говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Какая благодать, что Бог еще призывает, увещевает, уговаривает, и что Он еще тебя не оставил. Ведь не случайно, что ты попал на именно эту волну. Бог еще сегодня дает тебе возможность покаяться и принять Его дар спасения. И что значит принять Иисуса Христа? Дорогие друзья, когда Христос входит в нашу жизнь, и мы открываем Ему двери нашего сердца, то первое, что он должен сделать, это удалить все негодное в нем. Он не может жить в оскверненном грехом храме, и поэтому перед тем, как он сможет царствовать в нашем сердце, он должен его очистить. Заметьте, что сказано дальше в этой главе. Я читаю 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». В Ветхом Завете Пасха называлась Пасхой Господней, но везде в Евангелии она называется Иудейской Пасхой. Почему она больше не называлась Господней Пасхой, а Иудейской? Причина была та, что народ оставил Бога, и они очутились только с внешней оболочкой своей религии, без Бога и без жизни. Вот почему мы читаем, что приближалась не Пасха Господня, а Пасха Иудейская. И до какой ужасной степени отошел этот народ от Бога. Мы видим это в следующих стихах. Слушайте, посмотрите, что происходит здесь в храме, в Доме Божьем. Вместо дома молитвы он стал вертепом разбойников. Их религия превратилась в предмет торговли, спекуляции и эксплуатации. Слушайте, что сказано в 14 стихе. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Это делалось под предлогом надобности для поклонения Богу. Миновщики снабжали тех, которые приходили в храм, поклоняться Богу деньгами иудейской чеканки. То есть иудеям запрещалось жертвовать на храм римскими деньгами. Миновщики хорошо зарабатывали себе на этом деле, требуя большой процент прибыли. Например, на одного только богомольца они могли заработать сумму, равняющую зарплате одного трудового дня. Для миновщиков это была выгодная коммерция. Помимо миновщиков были также продавцы волов, овец и голубей, которые тоже зарабатывали немало на такой торговле, продавая богомольцам на жертвоприношение этих зверей. Да, дорогие друзья, когда Бог больше не на первом месте, тогда что остается? Ничего, только внешняя форма религии, и сама религия делается средством для корыстных и эгоистических целей. Тогда начинается коммерция с миром, с плотью и с дьяволом, князем мира сего. А в таком храме, дорогие друзья, Христос не может пребывать. Он войдет в наш храм только при одном условии. Он должен в нем иметь полное распоряжение. В первую очередь, когда Иисус Христос входит в наше сердце, Он должен удалить все, оскверняющее Его. Некоторые думают, что они могут иметь дело с Христом на пороге двери сердца своего. Но это, дорогие мои, невозможно. Он не пойдет ни на какие сделки с неправдой и с грехом. Что общего у света с тьмой? Говорит Слово Божие. Со входом света тьма исчезает. Когда свет во тьме светит, то не может тьма объять его. Поэтому там, где Христос, тьма царить не может. Или как пишет апостол Павел, какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? И теперь слушайте, что дальше говорит Павел. «Вы – храм Бога Живого». Как сказал Бог, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Дорогие друзья, это единственные условия, на которых Бог может иметь дело с нами. Он будет нам отцом, и мы будем его сынами и чадами, но только когда грех будет устранен из нашей жизни. Мы должны ему дать полное распоряжение в нашей жизни. Посмотрите, как Христос входит в оскверненный храм. В 15 стихе сказано, «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех». Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Но кто-нибудь спросит, как мог Христос так поступить? Ведь это противоречит любви Божией. Разве? Подумайте, дорогие друзья, ведь тут совершался грех против Бога, против людей. Грех – это губитель человеческой души. Грех внес в мир страдания, скорбь, ненависть, ложь, злобу и смерть. Скажите, возможно ли любовь к добру, святости и справедливости без ненависти ко злу? Грех ведь представляет все противоположное к добру и любви. Слово Божие говорит: «Любящий Господа ненавидит зло». Да, Христос в своей любви к человеческой душе проявляет гнев ко злу и греху. Он любит грешника, но ненавидит грех, ибо грех губит человека, которого он возлюбил безмерной любовью своею. О, дорогой друг, если ты не принял Христа и любовь, которую Он тебе предлагает, прощение грехов и жизнь вечную, тогда тебе придется один день встретиться с Ним уже не как Спасителем, но как Судьей. Тогда те, которые отреклись от Него, которые не приняли Его благодать, будут взывать, как мы читаем в книге Откровения, горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Но пока еще не поздно. Пусти, мой друг, Христа в твой храм, в твое сердце, и тогда ты сможешь сказать: «Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил. Тяжкое иго желаний плотских мощной десницей Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь дал Он мне». Но, дорогие друзья, братья и сестры, это слово относится и к нам, верующим. Как обстоит дело с нашим храмом? Царствует ли в нем Иисус Христос? Имеет ли Он доступ в каждую комнату нашего храма? Или оставили мы себе одну часть, в которой мы не желаем пустить Христа? О, мой друг, желаешь ли ты, чтобы Христос стал властелином и царем в твоей жизни? Желаешь ли ты царя Иисуса со всеми благами Его царства, полное распоряжение в твоем храме? Ты должен дать тогда Ему полное право очистить его, привести его в порядок, чтобы он стал исполнять свое назначение, как должно, для славы Божьей. Царствует ли Господь в твоем сердце? Установлено ли в тебе Царство Божие? Ты спрашиваешь: «Но как могу я знать, что Он мною владеет?» Это, дорогие мои, нетрудно. Слово Божие говорит: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». И дальше слушайте: «И Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Проверим себя, возлюбленные. Проявляется ли в нашей жизни сила Духа Святого? Видите, сила Духа Святого не может проявляться там, где нет праведности. Если я допускаю грех в моей жизни, я силы Божией не имею. Грех – это бессилие, грех истощает. И когда мы его допускаем в нашей жизни, то мы теряем смелость и не в состоянии противостоять козням дьявольским. Если я пошел на компромисс с миром и с грехом, то нет мира в моем сердце, нет радости и нет силы. Имеются ли они у нас? Мы можем проверить, если воистину царствует в наших сердцах Иисус Христос, если мы имеем мир и радость и силу в нашей жизни. Исполнен ли ты Духом Святым, мой друг? Нормальное состояние чада Божия – это быть исполненным им. Но, возлюбленные, Он может нас исполнять только по мере чистоты нашего сосуда. Наш храм должен быть чист от скверноты греха и беззакония. Дорогие мои, когда церковь будет чиста, когда она от всего сердца будет стремиться к святости, тогда она будет иметь пробуждение. Вы заметили, как в конце этой второй главы, после очищения храма, сказано, что Господь творил много чудес и что многие уверовали во имя Его? Дорогие мои, проверим каждый самого себя. Во свете Слова Божия, как стоим мы перед Богом? Если ты чадо Божие, но сила Божия в тебе не проявляется, ты не имеешь радости спасения, нет мира в твоем сердце, тогда пусти Духа Божия во всей Его полноте в твой храм и дай Ему совершить свое дело очищения и освящения. А если ты еще не познал Его как своего личного Спасителя, то знай, что сегодня, сейчас Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и стучит. Если ты отворишь дверь, то Он войдет и будет твоим Спасителем. Ничто нельзя сравнить с той радостью, которую переживает тот, который всецело отдал себя Христу. Сделай это сейчас. Да поможет тебе Господь. Аминь.